вам моя коллега Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Николя Саркози официально стал президентом Франции. Власти Самары продолжают давить на правозащитников в преддверии марша несогласных. Как звучат голоса литовских птиц? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Париже состоялась торжественная церемония вступления Николя Саркози, победившего в начале мая на выборах президента Франции, в должность. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. Семен, добрый день. Расскажите сначала, как, собственно, проходила вот эта официальная и символическая процедура сегодня, как общались Жак Ширак и Николя Саркози. Пожалуйста, вам слово.
Добрый день, Александр. Церемония передачи власти была продумана и подготовлена, как это водится во Франции, до мельчайших деталей и представляла собой тонкую, я бы сказал, субтильную смесь традиции и новизны. Традиция была соблюдена в полной мере, включая разговор тет-а-тет, с глазу на глаз, президента уходящего и президента нового. В ходе этого разговора Жак Ширак сообщил Николя Саркози секретные детали, касающиеся арсенала сдерживания ядерной агрессии, это и есть знаменитый ядерный чемоданчик, и поведал ему другие государственные тайны. Данью традиции был также обход новым президентом почетного караула солдат Республиканской гвардии, артиллерийский салют из 21 залпа, который осуществила батарея, установленная вблизи гробницы Наполеона у собора инвалидов, президентский кортеж в сопровождении эскадрона кавалеристов Республиканской гвардии проводил автомобиль президента до Триумфальной арки. Распорядитель церемонии Елисейского дворца поднес новому президенту на расшитой золотом красной бархатной подушке большое ожерелье покровителя ордена почетного легиона, одну из прерогатив главы французского государства. Что же касается новизны, то впервые в истории Пятой Республики президент, вступающий на высокий пост, не ограничился возложением венка на могилу неизвестного солдата под Триумфальной аркой, но также решил возложить венки у подножья памятников двум его великим предшественникам – Жоржу Клемансо, возглавлявшему французское государство в период Первой мировой войны, и генералу де Голлю, символу сопротивления и непокоренности Франции во Второй мировой войне. До вступления в должность Николя Саркози сказал, что он намерен в этот день посетить также место казни в Булонском лесу 35 бойцов движения сопротивления, расстрелянных нацистами в августе 1944 года, накануне начала Парижского восстания и вступления в столицу танковых бригад союзных войск. В Булонском лесу к нему присоединятся ветеран этой войны, бывший министр обороны Франции Пьер Месмер, и самый по сей день популярный политический деятель Франции, бывший министр здравоохранения Симона Вайль, которая 16-летней девочкой была отправлена в концентрационный лагерь. Что же касается заявлений Жака Ширака, сегодня уже бывшего президента Франции, и президента нового Николя Саркози, то Ширак в своем последнем заявлении, сделанном в Елисейском дворце, сказал, что он покидает свой пост с гордостью человека, исполнившего свой долг, и призвал граждан своей страны к солидарности, сказав, что у них есть все основания смотреть в будущее с верой и надеждой. Новый президент, 52-летний Николя Саркози, повторил в своем первом обращении к народу лейтмотив своей предвыборной кампании. «Я буду президентом всех граждан Франции, не проводя ни малейшего различия между теми, кто голосовал за меня, и теми, кто голосовал против». Александр?
Семен, у нас осталось совсем немножко времени. Я хочу вас спросить, вы рассказывали об официальной церемонии. А что в первые дни своего вот нахождения у власти Николя Саркози намерен предпринять сейчас?
Он намерен предпринять весьма важный политический шаг уже сегодня, в день вступления в должность. Поздние, послеобеденные часы, новый президент вылетает в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, наполняя тем самым нужным содержанием его заявление, что его первым приоритетом будет возрождение франко-германской дружбы и европейское строительство. Тем самым Николас Саркози демонстрирует, что именно он имел в виду, заявив несколько дней назад, я цитирую, «После своего вступления в должность я намерен действовать не быстро, а очень быстро». Александр.
Семен, большое спасибо. Напомню, с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. И в продолжение темы. Мнение экспертов о старом и, главное, о новом президенте Франции Николя Саркози собрала корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
Бесспорно, Ширак был выдающимся политиком, полагают почти все французские наблюдатели. И это роднит его с новым президентом Николя Саркози, говорят они. Во внутренней политике его итог вызывает скорее разочарование, и это признают даже многие его сторонники. Больших успехов он добился в делах международных. Как утверждает политолог Мирейли Морескье, он войдет в историю как президент, пытавшийся не допустить войны в Ираке.
Хотя Жак Ширак одним из первых нанес визит в США после терактов 11 сентября, именно он сильнее всех воспротивился войне с Ираком. Угрожая Бушу применить вето в Совете Безопасности ООН, Ширак вместе с Герхардом Шрёдером и Владимиром Путиным создал настоящий оппозиционный фронт. Благодаря этой своей позиции Ширак стал самым популярным в арабских странах западным лидером. Сегодня, через 4 года после начала войны, правоту Ширака часто признают и западные руководители. Многие американцы, обвинявшие Францию в предательстве, изменили свой тон, видя, что творится в Ираке, и не зная, как положить этому конец.
Вряд ли Николя Саркози станет продолжателем этой политической линии. Хотя новый президент принадлежит той же партии, что и старый, Саркози всегда демонстрировал большую независимость в суждениях в вопросах как внутренней, так и внешней политики. Вообще, отношения между бывшим главой государства и его преемником были не всегда простыми. О карьере нового президента рассказывает Мари-Эв Малуин, обозреватель радио «Франс-Инфо».
Первым достижением молодого Николя Саркози стало завоевание поста мэра города Нии, поста, на который претендовал один из ветеранов партии Шарль Паскуа. Саркози в ту пору было всего 28 лет. Он быстро стал доверенным лицом лидера неогаллистов Жака Ширака. Однако на президентских выборах 95-го Ширака ждал удар. Саркози предал его и поддержал кандидатуру Эдуара Баладюра. И на время Саркози оказался в тени. Однако благодаря потрясающей политической живучести Саркози быстро вернул утраченные позиции. Он сменил несколько портфелей, стал во главе правящей партии и, наконец, с блеском выиграл президентские выборы.
Первая задача нового президента – сформировать кабинет министров. В отличие от Ширака, опиравшегося только на свою партию, Саркози обещает включить в кабинет не только своих сторонников, но и представителей оппозиции. Ожидается, что состав нового правительства станет известен в пятницу, 18 мая.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре освобождены два организатора марша несогласных после трехчасового допроса в милиции. Это Михаил Меркушин и Юрий Червенчук. Росимущество требует, чтобы Союз журналистов России в течение месяца освободил помещение на Зубовском бульваре для телеканала «Russia Today». В конце 90-х годов президент России Борис Ельцин подписал указ о передаче журналистам их нынешнего помещения в безвозмездное и бессрочное пользование. Не менее 16 палестинцев погибли сегодня в междоусобных столкновениях между сторонниками Хамас и Фатх в секторе Газа. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Генеральную Ассамблею ООН отвергнуть заявку Белоруссии на членство в Совете ООН по правам человека. В Москве на 69-м году жизни скончалась известная народная артистка России Татьяна Лаврова. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который, как всегда, ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Конечно же, беседа о Николя Саркози, что изменит во Франции новый президент. Политический кризис на Украине, который разрешить пока не удалось. По каким причинам? Массовая пьяная дорожная драка выпускников школы прапорщиков в сибирском поезде. Постараемся ответить на вопрос, кто кого победил и массовое ли это симптоматическое явление или случайность. Ну и, конечно же, открывается 60-й международный Каннский фестиваль. Каковы шансы на успех фильмов Александра Сокурова и Андрея Звягинцева? Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. И поэтому я вот сразу догадываюсь, что, скорее всего, речь пойдет о британской прессе. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Задам традиционный вопрос. Что британские журналисты пишут сегодня о России?
Ну, во-первых, они пишут книги. Во-вторых, рецензии на эти книги. Историк Роберт Сервис издал книгу «Товарищи. История мирового коммунизма». Другой британец Арчи Браун. Исследование «Семь лет, которые изменили мир. Перестройка в перспективе». А Саймон Монтефиори книгу «Молодой Сталин».
Игорь, ну давайте по порядку. Кто, как, где вот эти книги рецензирует?
Еженедельник «Экономист», напомню, что в этом издании фамилии авторов по традиции не упоминаются, пишет об истории мирового коммунизма и истории перестройки, цитирую. «Есть ли смысл размышлять о советском коммунизме? Два новых исследования убеждают, что есть. Тем более, что сегодня широко обсуждается окончание холодной войны, причем далеко не в академических терминах. Хотя советская модель коммунизма потерпела крах, ее влияние на российский народ остается грозным предостережением. Книга Роберта Сервиса убедительно доказывает, что бедность и угнетение являются богатой почвой для марксизма. Читатель может смело сделать вывод – лучшее средство от политического экстремизма – это развитие гражданского общества, и это воистину трудная задача. Что до книги Арчи Брауна, продолжает «Экономист», то она задается вопросом, ради чего Горбачев пожертвовал безграничной властью, слепым послушанием, хорошо оркестрованным низкопоклонством. Ответ таков – ради свободы слова, свободы вероисповедания, реальных выборов и так далее, и так далее. Страна, которую Горбачев передал своим преемникам, была свободнее, чем в любую другую эпоху истории России».
Игорь, а как рецензенты оценивают вот эту книгу Монтефиори «Молодой Сталин», о которой, кстати, «Радио Свобода» рассказывала недавно?
Ну, например, автор многочисленных книг о Китае Джонатан Мирский пишет в еженедельнике «Спектейтор». «Я всегда считал Сталина, в отличие от Мао, бесцветным монстром. Как же я заблуждался? Да он был просто неотразим. Великолепно пел, сочинял пристойные стихи, жадно читал на разных языках, хорошо учился, едва ли не стал священником, легко находил общий язык с детьми и, несмотря на изрытое оспой лицо и поврежденную левую руку, пользовался огромным успехом у женщин. В тексте книги и на снимках буквально пачки женщин, включая 13-летнюю девочку, с которыми у Сталина были сексуальные отношения». Сталин вырос в Грузии. Это был мир жестокости, бандитизма, насилия и кровопролития. Книга Монтефиори пестрит словечками вроде «стибрить», «делать ноги», «баклан», «когда дуванили дуван».
А вот сразу хочется спросить последнее. «Дуванить дуван» — это что такое?
Это делить награбленное, Александр. Но я продолжу список. «Ксива», «перо», «щипач», ну и так далее. Это пишет Мирский, жаргон сталинского мира. И Монтефиори, работая над книгой о молодом Сталине в течение 10 лет, погрузился в этот мир. Другой рецензент в еженедельнике «Обзервер» замечает. Только такой натуралист, как Теодор Драйзер, мог бы описать роскошную жизнь «Батумского дна». Книга «Монтефиори» завершается до того периода, когда Сталин развязал кровавый террор в государственных масштабах. Так что автор вправе изумляться аморальностью героя или его умением оставить филеров в дураках. Если бы мы не знали, что сделал Сталин, придя к власти в России, то мы бы тоже были вправе считать его обаятельным, комичным шалопутом, юным худощавым фальстафом.
Худощавым фальстафом, ну вот, конечно, вот такое я слышу впервые. Знаете, а вот есть ли в британской прессе сегодняшней какие-то такие материалы, где Россию однозначно положительно говорится?
Ну, конечно, да. Как правило, это культура и спорт. Сегодняшняя газета «Гардиан» весьма комплиментарно отзывается об исполнении музыки Рахманинова филармоническим оркестром BBC в Манчестере. Третью симфонию оркестр исполнил восхитительно. Первая часть звучала грустно и грациозно, адажио величественно, финал нервно и трепетно.
Нервно и трепетно – это, очевидно, положительный отзыв, да? Игорь, спасибо большое. Напомню, с некоторыми интереснейшими материалами сегодняшних британских газет вас познакомил мой коллега Игорь Померанцев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Самаре правозащитники и члены коалиции «Другая Россия» продолжают, несмотря ни на что, подготовку к маршу несогласных, запланированному на 18 мая. А милиция продолжает задержание активистов «Другой России», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Во вторник вечером в разных районах Самары неизвестными были похищены член оргкомитета марша несогласных, национал-большевик Юрий Червенчук и один из организаторов предстоящей акции Михаил Меркушин. Как сообщает пресс-служба НБП, Михаила Меркушина силой посадили в автомобиль «Жигули» два неизвестных мужчины. Задержанных освободили вчера, примерно через 3 часа после задержания. Задержание осуществляли сотрудники ОБЭП. Меркушину сказали, что он похож на человека, который украл 800 рублей с банковской карточки. Милиция поясняет задержание активистов другой России тем, что молодые люди расклеивают в запрещенных местах листовки с приглашением принять участие в марше несогласных. Возникает парадокс. Власть в лице чиновников Самарской мэрии разрешает акцию оппозиции, однако задержания активистов другой России продолжаются. Комментирует исполнительный директор Самарского регионального отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич.
Идет определенные гонения. Хотя, в общем-то, у нас город весь заклеен любыми объявлениями, любыми филармониями, любыми концертами, и никто с этим не борется. На всех заборах висят. Но если ты расклеиваешь, как говорится, Юрия Антонова, это, как говорится, можно. А если приглашение на шествие, на митинг, то извините. Поэтому вот такая выборочная политика властей.
Представители самарских отделений старейших демократических партий по-прежнему говорят о неучастии в марше несогласных. Говорит председатель самарского отделения «Яблоко» Игорь Ермоленко.
Видимо, не так много людей, которые разделяют стремление лидеров другой России, выражаемого в тех формах, в которых они это производят. В Самаре людей не так много. Вот это объединение демократов, либералов, национал-большевистской партии не у всех вызывает позитивные отношения.
Власти Самары вчера опечатали офис Демократической партии России. Как стало известно, демократам запретили проведение 17 мая шествия в Самаре. Акция должна была быть посвящена вступлению России в Европейский Союз и носила название «За сильную Россию в объединенной Европе». Также с самарских улиц исчезли растяжки с рекламой Демократической партии России. Марш несогласных пройдет в Самаре 18 мая. В акции, кроме жителей города, примут участие политические организации «Объединенный гражданский фронт», «Национал-большевики», «Авангард красной молодежи» и «Народно-демократический союз России». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня одна из основных проблем экономики Петербурга состоит в том, что спрос на рабочую силу существенно превышает предложение. Без правильной миграционной политики кадровую проблему не решить, поэтому городские власти установили новый порядок привлечения иностранных работников и формирования квот на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию для работы в 2008 году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Постановление российского правительства о порядке определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формировании квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации вышло еще в декабре 2006 года. И вот теперь в Петербурге создана межведомственная комиссия по привлечению иностранных работников. Установлен порядок, по которому работодатели, заказчики работ, индивидуальные предприниматели и физические лица, использующие труд иностранных работников, должны подать заявки о потребности в рабочей силе в центры занятости населения. Именно на основе этих заявок и будет сформирована квота на иностранных рабочих для Петербурга на 2008 год. А те работодатели, которые не подали заявки, уже не смогут получить разрешение на привлечение иностранных граждан в течение следующего года. Говорит генеральный директор Международного рекрутингового агентства «Петро Стимул» Станислав Куликов.
В принципе, до конца 2006 года мы старались для наших клиентов подбирать персонал из граждан Российской Федерации. Но вот по планам правительства, по инвестициям в строительство и в энергетику, инвестиции увеличиваются. И всем надо понимать, что без привлечения дополнительных рабочих рук этим планам будет тяжело осуществиться. Меня во всей этой ситуации радует то, что наконец-то наших работодателей и моих клиентов немножко приучают к планированию. Не только в плане финансового планирования или портфеля заказов там на следующий год, а в плане привлечения и наличия тех трудовых ресурсов, которые им необходимы на следующий год. То есть какие я здесь вижу плюсы? первый плюс. Подавая квоту, работодатель предварительно уже предполагает, какое количество рабочих рук ему потребуется. Во-вторых, у него есть временные рамки. То есть у него с мая месяца по декабрь месяц есть время на планомерный процесс поиска таких специалистов с помощью нас или без помощи, оформления всех документов. Он может продумать работодатель вопросы, допустим, жизнеобеспечения этих граждан, в каком месте они будут находиться, зарегистрированы, какой будет у них быт. То есть достаточно времени для того, чтобы к вопросу найма рабочей силы в следующем году подойти серьезно. То есть данная ситуация позволяет работодателю быть более дисциплинированным и не иметь нарушений в следующем году. Мало того, по моему мнению, хорошо, что нет никакой ответственности, потому что российский бизнес относительно предсказуем. Если работодатель перестраховался, скажем, сделал задел и, дай бог, не ошибся, то к нему претензий от государственных структур не будет. То есть это очень радует.
Заявки на 2008 год должны быть поданы до 20 мая 2007 года, говорит председатель комитета по занятости населения Петербурга Павел Панкратов.
Несмотря на то, что постановление правительства вышло в конце года, форма заявки работодателя была утверждена Минсоцздравом развития в апреле месяце. Поэтому мы сочли необходимым продлить срок оформления этих заявок для того, чтобы не ставить наших работодателей и нашу промышленность в невыгодные условия, дать возможность осмыслить свою потребность и не торопясь оформить все эти заявки, для того, чтобы не вызывать ажиотажа, давки, какой-то паники.
Больше половины всех легальных иностранных работников заняты в строительной отрасли. И очень важно именно здесь скорее покончить с использованием нелегальной рабочей силы, считает Павел Панкратов.
С моей точки зрения, в стратегической перспективе привлечение нелегалов, вот этих дешевых гастарбайтеров, может сказаться отрицательно на самой строительной отрасли. Во-первых, вы не можете гарантировать никаким образом качество работы этих гастарбайтеров нелегальных. Во-вторых, вот такое привлечение нелегалов консервирует отсталые технологии, не стимулирует развитие современных строительных технологий, каких-то трудосберегающих, не стимулирует легализацию иностранных рабочих, не стимулирует работодателей повышать квалификацию и производительность труда своих работников. А в конечном итоге это все не только нарушает интересы граждан и общества, но и не в интересах, по большому счету, строительных компаний.
Сегодня в Петербурге уже поданы заявки на 50 тысяч иностранных рабочих. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виктор Резунков. Тема. При ФСБ России создан общественный совет. Чекисты надеются, что совет поможет им контролировать самих себя и займется их социальными проблемами. А возможен ли общественный контроль над спецслужбами в сегодняшней России? Гости студии «Радио Свобода» заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин и подполковник 5-го идеологического управления КГБ СССР, бывший подполковник Павел Кошелев. Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Самаре освобождены два организатора марша несогласных после трехчасового допроса в милиции. Михаил Меркушин и Юрий Червенчук были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Росимущество требует, чтобы Союз журналистов России в течение месяца освободил помещение на Зубовском бульваре в Москве для телеканала Russia Today. В конце 90-х годов президент России Борис Ельцин подписал указ о передаче журналистам их нынешнего помещения в безвозмездное и бессрочное пользование. Областной суд Читы отложил на неопределенное время рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на продление срока его содержания в читинском СИЗО до 2 июля. Не менее 16 палестинцев погибли сегодня в междоусобных столкновениях в секторе Газа. Вооруженное противостояние между боевиками группировок «Хамас» и «Фатх» продолжается уже 4 дня. За это время погибли по меньшей мере 40 человек. В Париже состоялась торжественная церемония вступления Николя Саркози в должность президента Франции. Парламент Казахстана принял в первом чтении поправки в Конституцию, предложенный президентом Нурсултаном Назарбаевым. Он предложил сократить срок президентских полномочий с 7 до 5 лет. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Генеральную Ассамблею ООН отвергнуть заявку Белоруссии на членство в Совете ООН по правам человека. Войслав Каштуница, вновь утвержденный парламентом на посту главы правительства Сербии, пообещал добиваться вступления страны в Европейский Союз, но заявил, что ни при каких условиях не допустит отделения Косово от Сербии. В Ираке жертвами нового теракта стали по меньшей мере 32 человека. В Москве на 69-м году жизни умерла народная артистка России Татьяна Лаврова. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и я напоминаю, что сегодня 16 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
16 мая 2003 года. В Аргентине избран новый президент, 53-летний Нестор Кирхнер. Он родился в католической семье немецких эмигрантов. По образованию юрист. В политику пришел в 83-м году, став помощником в администрации небольшого городка в провинции Санта-Крус, центре нефтяной промышленности страны. В 91-м Нестор Кирхнер был избран губернатором этой провинции и занимал эту должность в течение 11 лет. Лидер прогрессивного крыла правящей пиранистской партии. У микрофона комментатор Джованни Бенси.
Что знают россияне про Аргентину? Знают всемирно известную песню «Не плачь по мне, Аргентина» из знаменитого мюзикла «Эвита». И, конечно, знают, что эта самая Эвита была супругой Хуана Доминго Перона, правившего Аргентиной диктаторскими методами после Второй мировой войны. Быть может, многие знают, что Перон был основоположником одного из многих единственно верных учений, обрадовавших безумный 20 век. Это единственно верное учение называлось по-испански «хустисиализмо». Что это такое, лишь немногие, да и не только в России, себе представляют. Это от слова «хустисия», что значит «справедливость». Итак, учение о всеобщей справедливости. Многие говорят, что это чистая демагогия, другие, что это разновидность фашизма или, как сегодня принято мягче говорить, популизма. Ну вот, Перон вкупе с Эвитой умер, но хустисиализм живет. Видным его представителем является новоизбранный президент Аргентины Нестор Кирхнер. За более чем полвека в Аргентине не разработано никаких новых идей. Политическая жизнь страны за все это время была вереницей более или менее жестких диктатур, результатом которых стала толпа «десапаресидос» – пропавших без вести, жертв очередного диктатора. Плюс несчастная война с Великобританией из-за Фолклендских островов. И плюс катастрофическая экономическая ситуация. В прошлом году страна оказалась на грани дефолта, то есть просто банкротства, задавленная огромным внешним долгом в размере почти 30 миллиардов долларов. Кирхнеру придется засучить рукава и ввести железную экономически-финансовую дисциплину. Но если он это сделает по старым рецептам хустисиализма, увы, перспективы отнюдь не розовые для Аргентины.
Об аргентинском президенте Несторе Кирхнере рассказывал Джованни Бенси. Радио «Свобода». 16 мая 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Вы слушаете «Время свободы», и у нас на очереди панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
Нью-Йоркские театральные критики объявили имена лауреатов своих премий. Лучшие пьесы завершающегося сезона 2006-2007 года они назвали «Берег утопии» английского драматурга Тома Стоппарда, поставленный театром Линкольн-центра. Но при этом отдельную премию за лучшую американскую пьесу присудили последней работе покойного Огаста Уилсона «Радио Гольф». Премьера спектакля состоялась совсем недавно. Лучшим мюзиклом стало «Весеннее пробуждение» музыка Шейка. А поскольку спектакль впервые увидел свет в офф-бродвейском театре «Атлантик», откуда в связи с огромным успехом переехал на Бродвей, то он имеет право участвовать и в состязании офф-бродвейских постановок. Там «Весеннее пробуждение» тоже назвали лучшим мюзиклом года, вручив премию Люсиль Лортел. Британский офтальмолог Ричард Мармор обнаружил, что особенности живописной манеры Клода Моне, его называют отцом импрессионизма, связаны с его слабым зрением. К такому выводу врач пришел при помощи компьютерного моделирования размытого изображения, передаваемого глазом офтальмологического больного. Испытуемый близорукий пациент видел пруд с кувшинками в местечке Живерни под Парижем, возле домика Моне, почти таким же размытым, как сам художник. Издательство «Деком» выпустило книгу Максима Кравчинского «Русская песня в изгнании». Это первая книга об эстраде русского зарубежья, которая не ограничивается периодом 20-30-х годов XX века. Автор рассказывает о судьбах не только таких артистов, как Александр Вертинский и Петр Лещенко, но и Бориса Рубашкина, Дины Верни, Вилли Токарева, Михаила Шуфутинского, Любови Успенской. Прослежены связи с эстрадой Максима Горького, Иосифа Бродского, Александра Солженицына. Книги Кравчинского приложены компакт-диск. В Москве скончалась народная артистка России Татьяна Лаврова. Ей было 68 лет. Лаврова окончила школу-студию МХАТ в 59-м и была принята в труппу театра. Дебютировала в роли Нины Заречной в «Чайке». В начале 60-х перешла в театр «Современник», где играла в спектаклях «Двое на качелях», «Эшелон», «Вишневый сад». В 78-м снова вернулась в МХАТ. Снималась в фильмах «Девять дней одного года», «Время вперед», «Голос», «Кризис среднего возраста», в телефильме «Вся королевская рать». Первым мужем Татьяны Лавровой был Евгений Урбанский, вторым – Олег Даль.
Рассказывал Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». Знаменитому российскому рокеру, основателю и бессменному лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку сегодня 50 лет. Об одном из главных деятелей неофициального советского рока, ставшем символом демократической постсоветской культуры, рассказывает историк, а в 80-е годы известный рок-журналист Илья Смирнов.
Феномен Шевчука, конечно, далеко выходит за рамки рок-музыки, чтобы этим словечком не называли. Деятель новейшей истории. Так что читать по телевизору Карамзина ему самое оно. Я, конечно, не Карамзин, но попробую определить главное в биографии героя. Во-первых, один из лидеров той уникальной массовой общественной самоорганизации, которая в 80-е годы у нас называлась рок-движением, магнитофонная культура и так далее. Сознательно отвергнув перспективы легальной карьеры в тогдашнем шоу-бизнесе, а он был все-таки поприличнее нынешнего, молодой уфимский автор-исполнитель антивоенного репертуара за пару лет стал одним из популярнейших голосов России. Я небольшой сторонник реконструкции национальных характеров, но не могу не признать, что географические особенности нашего бескрайнего отечества способствовали формированию двух исторических типов личности – «Орел степной казак лихой» и приходивший вслед за ним на новые земли администратор, вахтер, не обязательно абсолютный, но строгий. Юрий Юлианович представляет первый тип со всеми его достоинствами и недостатками. Поскольку в юбилее о недостатках не говорят, отмечу как важнейшее достоинство то, что он оказался не просто казак лихой, но батька-атаман. Изгнанный из родной Уфы, буквально из ничего создал в Ленинграде новый ДДТ. Соответственно, к началу перестройки Шевчук во главе ленинградского ДДТ неформальный, то есть реальный лидер массовых молодежных, то есть самых активных и потенциально взрывоопасных аудиторий. Думаю, тем, что в начале 90-х все-таки у нас не случилось полномасштабной гражданской войны, мы обязаны, кроме прочих причин, еще и тому, что у молодежи оказались такие авторитеты, не склонные к возбуждению ненависти, темных инстинктов, к поиску простых решений через призыв «бей», а как раз наоборот – «Революция, ты научила нас верить в несправедливость добра». Ну, дальше закончилась и рок-музыка, и революция. Начались пляски вокруг коробки из-под ксерокса под крики массовика «Голосуй, а то проиграешь», в которых Шевчук не участвовал. Вот тот случай, когда не участвовал в биографии, ценнее, чем сведения о награждении орденом. С наградами же у него все в порядке. Последний триумф. Он один из тех счастливцев, которые проскочили наверх, в элиту, в телевизор, как сказал бы Карлсон. За тот краткий промежуток, когда старый механизм идеологической цензуры уже выключили, новый экономический еще не запустили. Персональный концерт к юбилею на Первом канале – это хороший министерский уровень. Шевчук – один из немногих доживших до третьего тысячелетия представителей искусства русской песни, который этого действительно достоин.
О Юрии Шевчуке говорил известный в прошлом рок-журналист и историк Илья Смирнов. Вы слушаете «Время свободы». Саммит России и Европейский Союз в Самаре, судя по всему, будет очень трудным из-за серьезных разногласий Москвы и с Варшавой, и с Вильнюсом, и с Таллином. Многие политологи в эти дни задаются вопросом, что заставляет Кремль идти на жесткую конфронтацию с ЕС, которую он раньше себе не позволял. Нашу программу продолжит рубрика «Политику онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Автор статьи на сайте Global Rus Алексей Еременко считает предстоящий в Самаре саммит России и ЕС провалившимся еще до его начала. Обсуждение соглашения о партнерстве между сторонами заблокировано Польшей из-за запрета на ввоз польского мяса в Россию. Впрочем, Алексей Еременко призывает не переоценивать нынешний кризис.
Экономическое сотрудничество между Россией и Евросоюзом, например, идет с прежним успехом, и даже ослабить его, не говоря уже о том, что разорвать, было бы очень сложно. Больше половины российского товарооборота приходится на Евросоюз, причем он растет на 15-20% в год, в зависимости от конкретной страны. Можно, конечно, говорить о проблемах на уровне государственных экономик, то есть о уже набившей оскомину зависимости ЕС от российских нефти и газа, тем более, что в последнее время ситуация с европейской точки зрения, только ухудшилось. Но переговоры срываются не из-за этого, да и вообще срывает их не Брюссель. Инициатива в нынешнем конфликте явно на стороне России. Именно Москва запретила ввоз польского мяса, перестала поставлять нефть в Литву. Да и скандал вокруг бронзового солдата российские политики и МИД поддержали с большим жаром.
Корень проблемы тут не в экономике. Понятно, что на нынешний уровень проблема польской говядины могла выйти только при наличии политической воли. Да и остальные вопросы можно было бы решить, если оставить в стороне трубопроводы, которые добавились в последний момент и самостоятельного значения, похоже, не имеют, полагает Алексей Еременко.
Москва сознательно идет на обострение, точно рассчитав, что все эти мелкие споры в Восточной Европе вызовут на редкость бурную реакцию, которая волей-неволей захватит и остальной Евросоюз. И это странно. Путин всегда нормально сотрудничал с Западом, на равных, но при этом по-деловому, без ненужных в геополитике эмоций, а с лидерами даже и по-дружески. Но теперь налицо явный отход от этого бесконфликтного существования, да еще в предвыборный для России год.
Алексей Еременко полагает, что нынешняя тактика Кремля в отношениях с Западом представляет собой очередную фазу операции «Преемник».
Как раз с Европой у нас были как минимум нормальные деловые отношения. С лидерами мы знаем и дружеские, там и Шираком, уж про Шрёдера я и не говорю. И теперь вдруг как-то получается, что вот все это, ну не то что рушится, но вот возник такой небольшой кризис в отношениях с Евросоюзом как таковым. За счет Восточной Европы, не Западной, но кризис-то все равно с Евросоюзом. И это вот, мне кажется, не очень соответствует тому стратегическому курсу, которую Москва вела все это время. А зато если рассматривать это как некий временный маневр, что как бы сейчас мы сделали суровое лицо, а потом, ну, как играет в доброго и злого следователя, вот сейчас мы сделали злого следователя, а зато потом, мне кажется, пришедший гипотетический преемник, если он сыграет в доброго следователя, это очень хорошо будет для него в смысле рейтинга, в смысле признания на Западе.
Алексей Еременко на сайте Global Rus о взаимоотношениях России и ЕС накануне саммита «Россия-Европейский Союз» в Самаре. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре освобождены два организатора марша несогласных после трехчасового допроса в милиции. Это Михаил Меркушин и Юрий Червенчук. Росимущество требует, чтобы Союз журналистов России в течение месяца освободил помещение на Зубовском бульваре для телеканала «Russia Today». В свое время Борис Ельцин подписал указ о передаче журналистам этого здания в безвозмездное и бессрочное пользование. Не менее 16 палестинцев погибли сегодня в междоусобных столкновениях между Хамас и Фатх в секторе Газа. В Париже состоялась торжественная церемония вступления Николя Саркози в должность президента Франции. В Ираке жертвами нового теракта сегодня стали по меньшей мере 32 человека. В МВД Бурятии сообщают о задержании группы выпускников школы прапорщиков, устроивших массовую драку в поезде Чита-Челябинск.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама, которую, как всегда, подготовил Иван Трефилов.
Объем частных вкладов в российских банках в 2007 году увеличится примерно на 30% до 5 триллионов рублей, заявил заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. По текущему обменному курсу это почти 194 миллиарда долларов или 20% ВВП страны в 2006 году. В первом квартале года, по данным агентства, объем банковских сбережений населения вырос на 5,5% и составил на 1 апреля 4 триллиона рублей или в пересчете 155 миллиардов долларов. Причем наибольшие темпы прироста частных вкладов наблюдались в регионах, в среднем по 9,4% в месяц. Россия пока не готова полностью отменить запрет на поставки в страну мяса и мясопродуктов из Польши, сообщил специальный представитель российского президента Сергей Стражемский. Осенью 2005 года Россия запретила поставки из Польши сельскохозяйственной продукции, в частности мяса, обвинив польскую сторону в нарушении санитарных требований. В ответ Польша в конце 2006 года заблокировала начало переговоров между Россией и ЕС о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве. Действующий договор между сторонами истекает в конце декабря. Однако, как заявил Сергей Стражемский, при необходимости срок его действия будет продлен еще на год. За это время Россия и ЕС, по его словам, смогут договориться по всем нерешенным проблемам.
Наличие проблем, по моему глубокому убеждению, естественно для отношений между глобальными игроками. Так было раньше, так было сейчас и так будет впредь, когда эти проблемы, которые сегодня существуют, мы сумеем преодолеть.
Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект, обязывающий кредитные организации предоставлять заемщику частному лицу достоверную информацию об условиях заключаемого с ним кредитного договора. В частности, этот документ устанавливает, что при выдаче кредита банки в договоре должны указывать размер эффективной процентной ставки, которая учитывает все затраты заемщика, связанные с получением и обслуживанием кредита, говорит депутат палаты, президент Ассоциации региональных банков страны Анатолий Аксаков.
Невозвраты кредитов стимулируются в том числе и высокими процентными ставками и циничным, в общем-то, отношением к заемщику. Когда человеку говорят, что вы будете платить, скажем, 10% или 5%, а потом, когда он узнает, что надо платить 40%, естественно, он не возвращает кредит, потому что к нему цинично относились, и он цинично относится к банку. В Южной Корее кризис возник, когда доля невозврата составила 15%. К этой цифре мы можем быстро приблизиться, если темпы невозврата будут идти такими же темпами.
Федеральная антимонопольная служба России и ряд других ведомств направили в правительство доклад о нецелесообразности объединения энергетических активов «Газпрома» и крупнейшей в стране угольной компании «СОЭК», сообщил руководитель службы Игорь Артемьев. В начале февраля эти компании объявили о намерении создать совместное предприятие, которое объединит их электроэнергетические и угольные активы. По планам «Газпром» получит в нем 50% плюс одну акцию. Оставшимся пакетом будет владеть «СОЭК». Игорь Артемьев уже заявлял, что в случае совершение сделки под контролем «Газпрома» окажется вся реформа российской электроэнергетики. Европейский банк реконструкции и развития договорился о покупке 10% акций страховой компании «Ресогарантия», входящей в пятерку крупнейших в России. Сумма сделки, которую стороны намерены завершить до конца мая, составит 150 миллионов долларов. Участие в капитале компании «Ресогарантия», 70% бизнеса, который приходится на договоры автострахования, для Европейского банка реконструкции и развития станет второй сделкой на российском страховом рынке. Сейчас банку принадлежат также 30% акций компании по страхованию жизни «Ренессанс Жизнь», которую он учредил совместно с компанией «Ренессанс Страхование» в 2004 году. В России в среднесрочной и долгосрочной перспективе может возникнуть дефицит трудовых ресурсов, заявил сегодня министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов. Вместе с тем, по его словам, темпы экономического роста в стране в последние годы оказывают позитивное влияние на уровень занятости, в том числе за счет увеличения спроса на рабочую силу в различных отраслях экономики. В свою очередь, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин считает необходимым обращать внимание прежде всего не на численность трудовых ресурсов в стране, а на эффективность их использования.
Через 10 лет трудовых ресурсов будет там на 8 миллионов меньше. Но если мы будем жить при такой же производительности труда через 10 лет, то это будет не проблема демографии, не проблема количества трудовых ресурсов. Мы просто-напросто отстанем навечно. Поэтому если мы не решаем проблему с производительностью труда, мы всегда будем неверные вопросы себе просто задавать и пытаться искать ответ в неверном направлении. Я считаю, что трудовых ресурсов достаточно, надо их использовать эффективнее. Каким способом? Ну, сейчас мы пытаемся эту проблему каким-то образом, по крайней мере, начать решать.
Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, начала строительство в Китае своего сборочного завода, первого за пределами Европы. Он разместится в городе Тяньцзинь на восточном побережье страны, примерно в 200 километрах на юго-восток от Пекина. Первые лайнеры Airbus будут собраны здесь в 2009 году в рамках подписанного в Пекине в конце октября 2006 года контракта на закупку китайскими авиакомпаниями у Airbus 150 самолетов модели А320, рассчитанных на перевозку 160 пассажиров. Начальная мощность сборочного завода Airbus в Китае – 4 лайнера в месяц. Курс доллара на сегодня 25 рублей 79 копеек, на завтра 25.74. Евро сегодня стоит 34 рубля 94 копейки, курс на четверг 35.01. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» по традиции завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Недавно в Литве впервые вышел диск с записями голосов местных птиц. Их сделал профессиональный звукорежиссер Видмантас Блажис, обычно работающий на киносъемках. Теперь он отдает предпочтение и время звукоохоте, так как считает, что птичьи голоса могут быть для современного человека настоящим антистрессовым лекарством. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Записи звуков морского прибоя, шелеста деревьев, голосов птиц становятся тем приятнее и нужнее людям, чем больше они, особенно жители мегаполисов, погружаются в звуки, созданные искусственно, а чаще просто в городской шум, утомляющий, порой опасный для здоровья. И помочь здесь может вот такая птичья звукотерапия, умиротворяющая, гармонизирующая. Хотя профессиональный вильнюсский звукорежиссер Видмантас Блажис, выпустивший первый в Литве диск с записями голосов местных птиц, и не думал о такой задаче. Он просто увлекся и сделал звукоохоту своим хобби. Но незатейливые птичьи голоса, записанные им в тишине здешних лесов, полей, озер и даже болот, оказались нужны и приятны слуху многих. Всего в Литве около 340 видов птиц. Некоторые перелетные используют местные озера, устья Немана и Курскую косу как перевалочную базу во время миграции, рассказывает автор записи Видмантас Блажис.
Певчий дрозд, такая птица, которую нетрудно записать, долго сидит на вершине дерева и охотно поет. Воробьиный сыч, серая славка, соловьи, конечно, крачки, чайки, большой веретенник, такой голос, как плач. Некоторые птицы имеют свой диалект, можно сказать. Например, соловей литовский и около Петербурга отличается. Соловьев много в Литве, и особенно весной, вот сейчас, если на природе рядом соловей, придется спать в палатке, трудно уснете, потому что всю ночь некоторые бывают очень талантливые, выучают много пений других птиц и употребляют свои мелодии. Садовая камышовка, очень интересная птичка, такие трели, такая ритмика профессиональным музыкантам дал. Послушали, так они говорили, что это пособие для учебы на перкуссию. Ударные инструменты. Много журавлей я записывал, например, ночь в палатке, когда журавли вокруг меня находятся, друг с другом переговариваются. Разные голоса, совсем не такие, когда мы издалека эти крики слышим. Журавли, они прилетают перед самым закатом, и палатку ставим заранее, нельзя тревожить их.
Всегда ли удача сопутствует? Наверное, нужно выжидать птицу.
Да, можно несколько раз съездить, но не запишешь ее, не увидишь. Она молчит, нет настроения, погода какая-то. Самому можно привлечь ее, чтобы она отозвалась. Был такой случай. Я посвистел, как сова. Ответила мне сойка. Очень похоже. Эта сойка мне отвечает голосом совы. Не только я, но и она притворилась. Повторяла эти голоса, которые она хорошо уже выучила. Каждая дорожка звуковая – это произведение искусства. Сама природа создает. Я только записываю, ничего не меняю. Никакого особого монтажа не делается, никаких накладок. Просто интересные по своему звучанию. Бываешь на природе, несколько дней наблюдаешь. Странно бывает, когда возвращаешься в город, отношения людей, вся эта суета, бежим, сорви голова. В природе это, конечно, релаксация. Эти записи в зимние вечера может помочь, когда хотим спокойно послушать голоса природы, которые были, например, летом или весной.
Звукорежиссер Видмантас Блажис из Вильнюса строит дальнейшие планы опять отправиться на природу, записать там в тишине новые птичьи голоса, которые в городах отчаянно пытаются пробиться к людям сквозь шум автомобилей и бывают слышны здесь только совсем ранним утром.
Вот этот прекрасный репортаж, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Литве Ириной Петерс, завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о ситуации, сложившейся вокруг здания в Москве на Зубовском бульваре, здания Союза журналистов Москвы. Союза журналистов России. Сохранит ли он это здание? И, конечно же, вернемся к ситуации в Самаре накануне марша несогласных, намеченного на 18 мая. И поговорим о том, что же случилось в сибирском поезде по маршруту Чита-Челябинск, где произошла массовая драка военнослужащих. Слушайте «Радио Свобода».
В Самаре продолжается задержание представителей оппозиции. Каштуница определил 5 приоритетов своего кабинета.
В Латвии начался учет желающих выехать в Россию для постоянного там проживания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цель у власти одна – замылить вопрос.
В эти дни Франция подводит итоги президентства Жака Ширака.
Слава богу, у нас конфликтов никаких нет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».